Антология русского рассказа. Рассказ Викентия Вересаева «Марья Петровна» звучит в исполнении Веры Васильевой и Виктора Татарского.
Она узнала о несчастье 3 дня назад. К ней зашла перед обедом вдова ее старшего сына, служившая продавщицей у Мюра и Мерилиза. 5 минут рассеянно говорила о пустяках, а глаза были большие, настороженно серьезные. Потом вздохнула, побледнела, вынула из кармана газету и показала пальцем.
В списке раненых и убитых стояло: Голиков Василий Иванович, прапорщик, скончался от ран.
Это был младший сын Марьи Петровны.
Все эти 3 дня Марья Петровна бегала по Москве, чтобы разузнать что-нибудь о сыне. Где умер, можно ли получить тело для похорон. Робко стояла с поднятыми бровями в приемных, почтительно заговаривала с важными писарями и сердитыми чиновниками.
Но такое у нее было скучно-желтое лицо и выцветшие глаза, такой неуверенно настойчивый голос, что всякий, к кому она обращалась, нетерпеливо закусывал губу, глядел в полоборота и говорил: «Сударыня, ведь русским же вам языком объясняют».
Была она на пункте эвакуации при Николаевских казармах. Оттуда ехала на трамвае в Астраханские казармы, в военный госпиталь. Посылала телеграммы в главный штаб, в полк, где служил сын. Нигде ничего не удалось узнать, и уж больше нечего было предпринимать. Но ей было трудно оставаться в сыроватой своей комнате, где торчала в углу вязальная машина, где соседка и родственницы равнодушно сочувствовали и равнодушно восхваляли покойника.
И она ходила по улицам в своей старой лисьей шубейке, останавливалась на перекрестках, неподвижно смотрела сухими глазами и шла дальше.
Слез не было. Душа сжалась в мерзлый колючий комок. Нельзя было глубоко вздохнуть, и некуда было деваться со своей тоской и ужасом.
Качаясь, как на волнах, проносились автомобили с красными крестами, санитарные вагоны скользили по трамвайным рельсам, и сквозь стекла видны были желтые исхудалые лица и повязки. В витрине пищебумажного магазина пестрели яркие картины и открытки, и все было о войне.
От одной открытки Марья Петровна не могла оторваться. Немецкий солдат со скаленным звериным лицом, с каской на затылке и винтовкой в руке, победно попирал ногой тело женщины. Кругом валялись трупы детей. Ужас был в душе. Лютая беспощадная сила встала и навалилась на землю. Бьют, крошат, уродуют. И за что? Кто их трогал? За что вдруг набросились на Россию? Что сделали? Что сделали?
Темнело. На низкой колоколенке, притулившейся под стеною семиэтажного дома, звонили к вечерне. Марья Петровна вспомнила, как сладко плакала вчера во время панихиды, когда запели со святыми «Упокой», и вошла в церковь. Было безлюдно, грустно и торжественно. Гулко звучали возгласы священника. В полумраке над лесом огненных язычков светилось кроткое лицо с поднятой рукой и надписью «Приидите ко мне».
Марья Петровна глядела на образ, дышала с легким стоном, сухо и деревянно крестилась. И вдруг все внутри затрепетало, и она поспешно вышла. В темном тупичке за церковью, где никого не было, Марья Петровна прижалась щекой к кирпичному углу сторожки и, стиснув зубы, стонала долгими, прерывисто протяжными стонами и смотрела в темноту сухими, ненавидящими глазами.
И опять она ходила по улицам, тоскующая и смертно одинокая, и все больше смерзала с душа в колючий, спирающий дыхание комок.
О, только бы одной бы только милости очутиться около бесценного тела и целовать милую курчавую голову с крутыми завитками у висков, припасть губами к кровавым ранам. Скончался от ран. Скончался от ран. И плакать насмерть и зайти слезами.
Посреди улицы чернела огромная триумфальная арка. Налево, в глубине понижавшейся площади, громоздились купола и башенки, светились огненные циферблаты часов. Вокзал.
Здесь тому 2 месяца Марья Петровна провожала сына на войну.
Сама для себя незаметно она очутилась на вокзале, походила по буфетной комнате и вышла на пустынные перроны под железными навесами.
Сторожа с бляхами мели длинными метлами темный асфальт. На отдаленной платформе под светом электрических фонарей темнели толпы солдат. Пробегали санитары с красными крестами на рукавных повязках.
Она поплелась туда. Вдоль платформы тянулся длинный зеленый поезд. К нему подносили из глубины вокзала носилки с людьми. Большими кучками стояли солдаты, опираясь на костыли, с руками на перевязях, с повязанными головами. Марья Петровна жалостливо пригорюнясь, уставилась на солдатиков и вдруг отшатнулась.
«Батюшки, да что это? Невиданная форма. Говорят между собой, ничего не поймешь. Кругом солдаты со штыками». Она спросила человека в железнодорожной фуражке с малиновым кантиком. «Это кто ж такие будут?»
«Кто? Пленные», — ответил железнодорожник.
«Пленные?» Она высоко подняла брови. «Австрияки?»
«Австрияки есть, а вон немцы».
«Куда же их везут?»
«В Орел перевозят». Железнодорожник внезапно сделал строгое лицо и сказал: «Послушайте, посторонней публике здесь запрещается присутствовать». И лениво отошел.
Марья Петровна смотрела, широко раскрыв глаза. Так вот они какие. Русский прапорщик в очках небрежным голосом, видно от скуки, разговаривал по-немецки с бородатым германцем. Странно было. Такой обыкновенный рыжий немец так добродушно улыбается. Фуражка без козырька, как ермолка. Подумаешь, и вправду добрый человек. А что злодеи делают? С ним рядом стоял другой немец, молодой, высокий, красивый, с русыми усиками. А вот этот сразу видно было, что зверь, гордый. Смотрел мимо, ни на кого не глядя, и презрительно сдвигал тонкие брови.
Прибежал фельдфебель, приказал пленным выстроиться попарно, крикнул «Марш!». Они двинулись нестройную колыхающейся вереницей, ковыляли, опираясь на костыли, поддерживали друг друга под руки. Двинулся и красивый немец с русыми усиками.
«Мать честная, он был без ноги. Вместо левой ноги от самого паха болталась пустая штанина. И немец прыгал на одной ноге, обеими мускулистыми руками опираясь о длинную палку.
Быстро прошел военный доктор с седенькой бородкой и черными бровями. Он что-то сердито крикнул фельдфебелю. Фельдфебель растерянно скомандовал: «Стой!» Пленные остановились. Доктор кричал на санитаров около вагонов. Бородатый немец, весело смеясь, балагурил с другим пленным, а сам поддерживал под руку своего соседа, красавца без ноги.
Марья Петровна поглядывала на пустую штанину, колыхавшуюся в воздухе. Безногий, все так же презрительно сдвинув брови, потирал застывшие руки и кашлял простудным кашлем. Было только начало октября, но уже пятый день неожиданно завернули морозы. Ветер порывами заносил под навес перрона сухой колючий снег. Немец кашлял часто и подолгу. Видно, сильно простудился, а шинелишка легонькая. И чего их в вагоны не посадят? Брезгливо подумала Марья Петровна. И все приглядывалось с враждой к немцу. Кашляет, руки изябли. Прыгает на одной ноге, а сколько спеси. И не взглянет ни на кого, как будто и не люди для него.
Подошел другой доктор с лицом трамвайного контролера и обратился к фельдфебелю: на тот конец отправить 80 человек. Пленных двинули вперед и стали вводить в вагоны. Сзади надвинулись другие пленные. Теперь это были австрийцы в мышино-серых шинелях и грязных, давно нечищенных штиблетах.
Огромный австриец с молодым детским лицом стоял на костылях, бережно держа на весу раненую ногу в повязке. Рядом стоял другой австрияк, смешно маленький, с лицом пухлым и круглым. Они вполголоса разговаривали по-польски. По тону, каким они говорили, чувствовалось, что они большие друзья. Это чувствовалось и потому, как маленький заботливо оправил шинель на плечах большого и застегнул ему под подбородком верхнюю пуговицу. Такое у большого было милое детское лицо, и так беспомощно висело меж костылей огромная нога в повязке. Что-то дрогнуло и горько задрожало в груди у Марьи Петровны. Господи! Сколько народу перепорчено, молодого, здорового.
Тяжело раненых вносили в вагоны, от подъезда подносили новых. Носилки стояли длинным рядом. У ног Марьи Петровны лежал раненый в грудь венгерский гусар в узких красных рейтузах.
Какое неприятное лицо. Тонкие влажные губы под извилистыми тонкими усиками. Нехорошие черные глаза, как мелкие маслины. Марья Петровна отвернулась. Полная дама с двумя черными султанчиками на круглой шляпе, наклонившись над носилками, говорила по-немецки с тяжело раненым германцем. Она выпрямилась и шумно вздохнула. Говорит, дома у него трое детей осталось. Жена больная. И никто там не знает, что с ним. Вот бедный. С соломенной подушки смотрели глаза, глубоко ушедшие в свою одинокую скорбь. И смерть невидимо уже отмечала своей печатью осунувшееся лицо.
Кипела суетливая работа по погрузке. Санитары поспешно вносили носилки в вагоны. Прапорщик давал распоряжение фельдфебелю: «Еще 15 человек в номер 5, остальных легкораненых назад, в теплушки». Фельдфебель стал отсчитывать пленных, беря каждого за плечо. Последним попал маленький пухлый австрияк. 15 буде!» «Веди их вперед, живо!» – скомандовал фельдфебель конвойному. Большой австрияк на костылях с детским лицом остался здесь. Он растерянно и умоляюще замычал. Маленький просящий потянулся к нему, что-то стараясь объяснить руками фельдфебелю. Фельдфебель грозно сказал: «Ну-ну, живо, живо!» – торопил прапорщик.
Маленький австрияк уходил за другими к провозу. Хромой, опираясь на костыли, смотрел ему вслед. И Марья Петровна прочла в его детских глазах покорную готовность на страдание и ощущение неизбежности всего, что бы с ним ни делали. Она обратилась к полной даме. «Ну что, разве можно? Зачем их разделили?»
«Кого разделили?» — спросила дама тем небрежным тоном, каким все разговаривали с Марьей Петровной.
Марья Петровна не ответила и опустила голову. Прапорщику это нужно было сказать. Ему объяснить, он бы распорядился их не разделять. Маленький устроил бы хромого в вагоне, ухаживал бы за ним, сбегал бы для него за кипятком. Было бы им обоим друг от друга тепло.
А теперь выгрузит их в Орле. Один в одной команде пойдет, другой в другой. Разделят их навсегда. И кто их послушает, если станут проситься друг другу?
Марье Петровне по-матерински жалко было хромого. И стыдно было, что она не сумела ему помочь.
Венгерский гусар с неприятным лицом лежал на носилках, оправлял на себе рваную шинелишку и стучал от холода зубами. Его извилистые губы под тонкими черными усами стали лиловыми, и опять Марью Петровну поразило выражение его глаз. Он неподвижно смотрел в потолок железного навеса, весь ушедший в свою муку, и даже не думал просить жалости и помощи, как будто все это так и должно было быть. И он лежал среди людей, как в пустыне, дрожал, постукивая зубами, и его согнутые коленки в грязных ритузах ходили ходуном. На виске под околышем фуражки чернели крутые завитки волос.
Марья Петровна вдруг стала задыхаться. Дрожащими руками она поспешно расстегнула свою лисью шубку, расстегнула, скинула с себя и покрыла ею лежавшего венгерца. Горячие волны ударили ей из груди в горло. Она припала губами к курчавой голове и целовала его, и плакала. О сыне своем плакала, об изябшем венгерце, обо всех этих искалеченных людях. И больше не было в душе злобы. Было ощущение одного общего, огромного несчастья, которое на всех обрушилось и всех уравняло.